Говорит Казань. Одновременно работают радиостанции Ижевска, Уфы, Саранска, Чебоксар, Йошкар-Олы и Сыктывкара. В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» между Волгой и Уралом.
Доброе утро, уважаемые слушатели! У микрофона ведущая программы журналист радио Татарстана Елда Скрипостина. По традиции, в первой половине передачи прозвучит обзор событий недели в республиках региона. Затем расскажем о мероприятиях года семьи, побываем в Академии наук Татарстана. Прозвучат новости театральной и этнокультурной жизни нашего края. Открывает программу песня «Жаворонок» на удмуртском языке.
Хайырлы иртә. Сезне Татарстан сәламләй.
В
вторник в Татарстане начался с тревожных событий. Утром на предприятии республики в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотных летательных аппаратов. В Елабуге пострадали студенты колледжа «Алабуга-Политех». В этот день раис Татарстана Рустам Минниханов посетил Елабугу. Он осмотрел поврежденные здания, поговорил со строителями, поручил восстановить жилые помещения общежития в короткие сроки. Кроме того, Рустам Минниханов встретился со студентами «Алабуга-Политех». В беседе он поблагодарил ребят за выдержку и патриотизм. «Вы большие молодцы, вас не напугать, но вы должны быть более бдительными, вы должны быть более осторожными», – обратился Минниханов к собравшимся студентам. Также Рустам Минниханов посетил Нижнекамский промышленный кластер и провел совещание с руководителями предприятий. В Москве в здании Совета Федерации открылась выставка историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Поволжья». С инициативой проведения выставки здесь выступил председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. Идея по созданию проекта и коллекция традиционной одежды народов Поволжья зародилась в 2021 году, когда отмечался год родных языков и народного единства. Проект был реализован по инициативе Ассамблеи народов Татарстана и Дома дружбы народов республики при поддержке раиса Татарстана Рустама Минниханова. В рамках историко-этнографического проекта было воссоздано 29 костюмов традиционных одежды народов, проживающих на территории Приволжского федерального округа – русских, татар, башкир, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов. Открывая выставочную экспозицию в Совете Федерации, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев отметил, что цель выставки – показать Россию как страну уникальных возможностей с многовековыми традициями, которая бережно хранит многообразие культуры и народного искусства, самобытность каждого народа и региона.
Согласитесь, что сегодня в Совете Федерации настоящий праздник. Праздник души, праздник эмоций. Я очень рад тому, что и здесь сейчас очень много моих коллег-сенаторов прикоснутся еще раз к той самой настоящей, любимой России, в данном случае через костюмы народов Поволжья, но той самой разнообразной и бережно хранящей свои традиции, свою культуру, свою историю нашей Родины. Это наша сила.
По словам председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, идея о проведении выставки, которую в Совет Федерации привезли коллеги из Республики Татарстан, возникла на 9-м парламентском форуме «Историко-культурное наследие России», состоявшемся в Дагестане в прошлом году.
И Валентина Ивановна поддержала эту идею, за что ей огромное-огромное спасибо.
Заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов, приветствуя участников и гостей выставки, подчеркнул, к созданию коллекции были привлечены десятки ученых, культурологов, историков, мастеров. Этот фундаментальный труд по воссозданию костюмов, сохранению культуры и традиций, духовного достояния нашего многонационального народа будет продолжен. На этой неделе работал Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности. На нем традиционно в апреле энергетическое сообщество России и ряда зарубежных стран обсуждают наиболее актуальные вопросы развития энергетики и повышения энергоэффективности. Раис Татарстана Рустам Минниханов на форуме отметил, что за годы своего существования форум зарекомендовал себя как эффективная площадка для демонстрации энергоэффективных технологий и обмена мнениями. Татарстанские школьники заняли первые 3 места на Международной олимпиаде по математике, которая была посвящена 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока Махтумкули Фраги. Во время олимпиады ребята смогли познакомиться с уникальной культурой, историей и традициями туркменского народа. Битва умов проходила с 25 по 30 марта в Туркменистане.
Дючеш буреш, кредлы важечке удмур телькун.
Доброе утро. С новостями недели из Ижевска Марина Дресвянникова. В Удмуртии началась проверка гарантийных дорог. Ревизия будет идти 2 месяца. Объем дорожных ремонтов в республике с каждым годом растет. В этом году протестировать предстоит почти 1100 объектов. В списке все участки, которые отремонтировали за последние 5 лет. Особое внимание дорогам, которые обновили по нацпроекту БКД. На каждый участок отправится целая техническая комиссия. Собственники объекта, подрядчики, специалисты стройконтроля, автоинспекторы и общественники. В случае обнаружения дефектов подрядчики будут устранять их за свой счет. В Удмуртии объявили о начале весеннего половодья. По информации Удмуртского гидрометеоцентра, уровни воды на реках стабильно повышаются. Установившаяся погода будет способствовать этому. Прогноз пока благоприятный, но спасатели готовятся к любому развитию событий. В зоне риска 25 населенных пунктов. Это почти 1500 жилых домов, социальных и промышленных объектов. Особенно высок риск в поселках Играба, Лизино и селе Яган. На реках прошли взрывные работы и чернение льда. А на нижнем бьефе дамбы Ижевского пруда установили насосное оборудование. Это должно предотвратить перелив воды и, как следствие, затопление домов в Первомайском и Ленинском районах. По прогнозам синоптиков, пик паводка в Удмуртии наступит в середине апреля. Ветеринары Удмуртии готовятся к сезону птичьего гриппа. С апреля в регион начинают возвращаться перелетные птицы, и именно они могут стать переносчиками вируса. В прошлом году крупные вспышки были зарегистрированы в нескольких районах республики. Грипп занесли чайки. В хозяйствах домашних пернатых изымали и уничтожали тысячами. Прогноз на этот год у ветврачей пока тоже не самый оптимистичный. Сегодня они выходят в рейды в места продажи молодняка кур и проверяют диких пернатых. Пока все пробы отрицательные. А еще готовит срочную вакцинацию домашней птицы в личных хозяйствах вблизи птицефабрик и там, где уже фиксировали грипп птиц. Это были новости недели из Ижевска. С ними вас познакомила Марина Дресвянникова. Всего вам доброго.
Шумбрата довечки Виксьялга, Парумельса, Мордовия.
Здравствуйте, с новостями из Мордовии Галина Петрякова. Минстрой России назвал города с благоприятной городской средой. Оценивались жилье, деловая, социально-досуговая, уличная инфраструктура, зеленые территории, набережные и общегородское пространство. Из Мордовии в число лучших попали 5 городов – Саранск, Ковылкино, Рузаевка, Темников и Краснослободск. Индекс качества городской среды – один из показателей проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Школьник из Мордовии встретился с вице-премьером России Денисом Мантуровым. Напомню, семиклассник Центра образования номер 15 «Высота» Дмитрий Давыдов подал заявку на всероссийскую акцию «Елка желаний», написав, что мечтает пообщаться с футболистами московского клуба «Локомотив». Благодаря заместителю председателя правительства России его желание исполнилось. Школьник познакомился со звездами российской премьер-лиги на стадионе «Лужники», а главный тренер команды Михаил Галактионов подарил подростку мяч с автографом игроков. Недавно история получила продолжение. С семьей мальчика связался сам Денис Мантуров и пригласил школьника в Москву. Юный житель Саранска пообщался с известным чиновником и сделал фото на память. В Москве на ВДНХ состоялся премьерный показ фильма «Степан Эрзя. Долгий путь домой». Одним из первых зрителей стал глава региона Артем Сдунов. Фильм, вышедший в прокат, повествует о жизни и творчестве скульптора. Эрзя прожил очень необычную и яркую жизнь. Он работал как в России, так и за рубежом. В Италии, Франции, Азербайджане, Аргентине, а потом вернулся в Советскую Россию. Творческое наследие Степана Эрзя обширно. Около 300 произведений дошли до наших дней и хранятся в музее в Саранске. Однако судьба многих работ остается неизвестной. Еще одной премьерой стал документальный фильм «Спасая маленькие жизни». Он посвящен 60-летию детской клинической больницы Мордовия. В ленте рассказывается о героическом спасении новорожденных близнецов. В октябре 22 года Мордовию потрясла новость. Ранним утром в коробке женщина обнаружила двух девочек нескольких часов от роду. Малышки были спасены от обморожения, доставлены в детскую больницу. А через месяц их удочерила новая семья. Герои фильма «Детские врачи». Продюсером стал заслуженный артист России Станислав Дужников. В Воронеже прошел финал первой всероссийской премии «Туристические города». Его участниками стали 64 города из 42 регионов страны. В номинации «Город этнокультурного туризма» первое место присудили столице Мордовии. Саранск представил национальный туристский маршрут «Зов Тормы». Его основная часть проходит именно через Саранск. Гости погружаются в этническую культуру Мордвы благодаря экскурсиям в музеях, интерактивной программе в Национальном драмтеатре, дегустации национальной кухни. Студенты-иконописты Саранской духовной семинарии принимают участие в большом грантовом проекте «Лики святых заступников Руси». В текущем году этот проект Русской Православной Церкви стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Авторы лучших работ смогут стажироваться по иконописи на базе Московской духовной академии в следующем году. Иконописный кружок Саранской семинарии готовит на конкурс 15 работ. Это иконы небесных покровителей, в том числе воина Федора Ушакова. С новостями из Мордовии Галина Петрякова.
Хайрли ирте, хурмэты дустар. Хэзэ Башкортостан сэлэмлэй.
Доброе утро. С новостями из Башкортостана Сергей Трифонов. Премьер-министр Республики Андрей Назаров выступил с отчетом работы правительства перед депутатами Госсобрания. В докладе были представлены результаты социально-экономического развития Башкортостана. Объем инвестиций в регионе достиг исторического максимума. Он превысил 620 миллиардов рублей. По словам Назарова, уровень безработицы в республике снизился в два раза. Показатель стал рекордным за последние 30 лет. Кроме того, в Башкирии достигли высокой продолжительности жизни. В прошлом году она составила 73 года. Ключевыми являются вопросы семейной политики, охраны семьи, материнства и детства. Сохраняется тренд на многодетность. Также в регионе в два раза снизилась младенческая смертность. Президент Владимир Путин подписал указ о праздновании столетия Уфимского моторостроительного производственного объединения. Юбилейная дата наступит в 2025 году. Торжества пройдут на федеральном уровне. Правительству поручено образовать оргкомитет и разработать план мероприятий. УМПО – крупнейшее предприятие Башкирии. На нем работают 25 тысяч человек. Завод производит авиационные двигатели, газоперекачивающие агрегаты, детали вертолетов. В Башкирском педагогическом университете прошел премьерный показ документального фильма «Мир за ленточкой войны». Его автором является наш коллега, журналист, руководитель медиагруппы регионального отделения Русского географического общества Рустам Серзидинов. В марте он принял участие в гуманитарном автопробеге. В ходе поездки в зону СВО ему пришла идея снять документальный фильм. За 10 дней участники экспедиции побывали в Волгограде, Луганске, Петровском, Красном Луче, Мариуполе и в Крыму. Протяженность маршрута составила 6 тысяч километров.
То, как созидается мир в территориях за ленточкой, это не всегда удается показать. И мы старались вот показать именно то, как сегодня живут люди на том же самом Донбассе, в той же самой Малороссии, в Крыму, как они, несмотря на войну, стараются созидать.
Два города из Башкирии стали обладателями Всероссийской премии «Туристические города». Награды удостоены Бирск и Благовещенск. Бирск, известный яркими фестивалями, занял первое место в номинации «Город событийного туризма». Благовещенск стал лидером в номинации «Город промышленного туризма». Конкуренция была высокой. В конкурсе участвовали 200 муниципалитетов со всей страны. Это были новости из Башкортостана. С ними ознакомил Сергей Трифонов.
Сывлах сунат парсире хакла радиоит легенцем. Сире чаваш ень саламлать.
С новостями из Чебоксар Николай Мулянов. На международной выставке форуме России в Москве на ВДНХ проходят Дни спорта Чуваши и Дни Минцифры Чуваши. Это три недели. Спорт. В программе много ярких и интенсивных активностей, не только спортивных, но и интеллектуальных. Гости участвуют в новом для нашей республики виде состязаний в фиджитал-турнире, различных конкурсах и мастер-классах, выполняют нормативы комплекса ГТО. Внимание концентрируется на презентации популярных в республике видов спорта. У посетителей экспозиции есть шанс выиграть туры выходного дня в физкультурно-оздоровительные центры Чувашии. Это «Росинка» и «Белые камни». Дни Министерства цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии. Редакция региональных средств массовой информации Чувашское книжное издательство «Технопарки Республики» представляет свои достижения и рассказывает о своей деятельности. Программа дней насыщенная. У посетителей есть все возможности погрузиться в уникальную атмосферу Чувашии, узнать больше о ее истории, культуре, традициях. Благодаря современным технологиям, таким как дополненная реальность и виртуальная реальность, изучение станет еще более интенсивным и захватывающим. Посетители могут также открыть для себя Чувашию с помощью интерактивного альбома с технологиями дополненной реальности и совершить виртуальное путешествие по городу Чебоксары. Правительство Чувашии одобрило мастер-план Чебоксарской агломерации до 2035 года. Цель развития агломерации – усилить конкурентные преимущества, обеспечивающие рост экономики, человеческого капитала и качество жизни населения, создавая высокопроизводительные рабочие места и новые качества городской среды. Чебоксарская агломерация – это Чебоксары, Новочебоксарск, Чебоксарский, Цивильский, Мариинско-Посадский и Маргаушский муниципальные округа. Предполагается, что мастер-план будет реализован по семи ключевым направлениям. Это развитие химической, электротехнической промышленности, машиностроения, туризм, жилищное строительство, сфера услуг, малое и среднее предпринимательство и коммерческая недвижимость, агропромышленный комплекс. Сам мастер-план предполагает развитие агломерации через приоритетные точки роста. Общий объем финансирования инвестиций в ключевые проекты мастер-плана оценивается в 88 миллиардов рублей. При этом две трети инвестиций составят частные вложения. Потенциал совокупной годовой выручки, создаваемой предприятиями, составит порядка 400 миллиардов рублей. С оптимизмом смотрю на этот документ. Он очень качественный. Уже думаю о том, как реализовывать этот масштабный проект, говорит председатель Комитета Госдумы России по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Первая презентация мастер-плана потенциальным инвесторам состоялась 4 апреля в рамках Дня инвестора. Это на площадке выставки форума России на ВДНХ. Аграрии Чуваши могут побороться за звание экспортер года. Здесь стартовал региональный этап ежегодного всероссийского конкурса «Экспортер года». Пришло время нашим экспортерам заявить о себе, подчеркивает вице-премьер правительства Чувашии Сергей Артамонов. Показатели по экспорту в агропромышленной сфере Чувашии говорят о востребованности нашей продукции за пределами страны. Получить звание «Экспортер года» для аграрии – это еще один повод для гордости, подтверждения качества продукции и эффективности предприятия. Агропром Республики за десятилетие увеличил экспорт продукции почти в 5 раз, а чувашский фермер впервые экспортировал рапсовое масло в Китай. Как отмечают во Всероссийском экспортном центре, за время проведения конкурса представлено свыше 6000 вдохновляющих историй от компаний со всех уголков страны. Традиционно в конкурсе участвуют производители и поставщики самой разнообразной продукции – от конфет с кедровыми орехами, кинопродукции, облачных решений и систем слежения до сувениров ручной работы, сервисов по созданию программ лояльности, вертолетов и оборудования для предприятий агропромышленного комплекса. Это были новости из Чебоксар. Всего доброго!
Урасыл Дона Йортьяс. Тияна Счоломала, Коми Республика.
Доброе утро. С новостями Республики Коми вас ознакомит Мария Лапина. Глава республики встретился с учащимися из Белгородской области в детском лагере «Гренада». Владимир Уйба рассказал гостям интересные факты о Северном крае, пообщался с ребятами, ответил на их вопросы. Ранее 197 детей совместно с сопровождающими прибыли в республику. Группу эвакуированных составляют школьники всех возрастов, но в основном это учащиеся среднего звена. Среди них и Юлия. Девочка приехала из поселка Новосадовый и учится в 8 классе.
Город Сыктывкар, в котором мы ездили, очень хорошие экскурсии нам проводили. Сегодня мы, допустим, ездили в Дом культуры, нам очень понравилось, как мы проводили там время. Много экспериментов, которые мы тоже провели с местными гидами, и которые нам тоже много рассказывали про свой город. Он чистый, красивый, нам очень все нравится. Очень непривычно от вашего климата, очень прохладно, но мы брали очень теплые вещи. Если мы что-то забыли, могут нам предоставить, купить, и это очень хорошо. Поэтому спасибо большое.
В литературном музее Куратова в Сыктывкаре презентовали альбом-каталог «Книжные знаки в собрании Национального музея Республики Коми». Множество собранных книжных знаков проясняет сложную и запутанную картину миграции книг и книжных собраний с 19 до первой половины 20 века. В центре внимания каталога – владельцы библиотек, их биография, судьба коллекции и путь, по которому книги попали в музей. Составителю альбома Надежде Краевой удалось выявить, атрибутировать и описать 75 книжных знаков. В первой части каталога представлены книжные знаки личных библиотек людей разных сословий – врачей, учителей и священников, как Российской империи, так и Коми края.
Во второй части представлены книжные знаки самых различных учреждений. Это гимназии, войсковые части, это различные общества. Издание данного каталога – это дань благодарности тем людям, которые оставили свои владельческие книжные знаки на книгах, которые сегодня хранятся в фондах Национального музея Республики Коми.
В Центре культурных инициатив «Югор» в Сыктывкаре открылась выставка работ фотографа Сергея Щербака. Экспозиция «Воркута. Широкий взгляд» продолжает юбилейные мероприятия в честь 80-летия со дня присвоения Воркуте статуса города. Основу выставки составляют пейзажные фотографии Воркуты, большеземельской тундры и полярного Урала. Посетителям представлена обширная география фотосъемки, выходящая за пределы Воркутинского района, что позволяет погрузиться в уникальную атмосферу этих мест и ощутить их красоту и особенности. Республиканский театр оперы и балета готовится представить свою оригинальную постановку всемирно известной оперы Шарля Гуно «Фауст». 12 апреля премьерой этого шедевра откроется 34-й международный фестиваль оперного и балетного искусства «Сыктывкар-Сатулыс». Создатели представят свежий и неожиданный взгляд на популярную оперу французского композитора. Это история о противостоянии добра и зла, что актуально как никогда. А в основе сюжета – любовная линия Фауста и Маргариты. Выбор театром этой оперы не случайен. В этом году исполняется 275 лет со дня рождения немецкого поэта и драматурга Иоганна Вольфганга фон Гёте. С наиболее интересными событиями Республики Коми вас ознакомила Мария Лапина.
Поро эр пагалмы йолташ-влак, тендам Мариэл саламла.
Доброе утро! С новостями Республики Мариэл вас знакомит корреспондент Марийского радио Екатерина Копаева. Мариэл с рабочей поездкой посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. В Ледовом дворце Мариэл гости посмотрели, как проходят тренировки юных хоккеистов. Дмитрий Чернышенко отметил, что количество жителей региона, которые систематически занимаются спортом, превышает среднее значение по России. Поскольку в республике развит эта спортивная инфраструктура, уделяется внимание цифровой трансформации отраслей, есть необходимая база для развития фиджитал-дисциплин. Следующими пунктами визита стали школа креативных индустрий, где разговор шел о туристической привлекательности региона, инжиниринговый центр Маргос университета и завод полупроводниковых приборов. По итогам визита прошло совещание по социально-экономическому развитию региона. Глава Мариэл Юрий Зайцев и генеральный директор акционерного общества «Россити-центр» Игорь Маковский во время рабочей встречи в Москве обсудили вопросы прохождения осенне-зимнего периода и развития электросетевого комплекса региона, необходимость надежного и качественного электроснабжения населения, организаций и предприятий республики, выполнение энергетиками плановых ремонтов энергооборудования. Также на встрече говорилось о дальнейшей модернизации и развитии электросетевой инфраструктуры региона. В Совете Федерации России открылась выставка историко-этнографического проекта «Традиционный костюм народов Поволжья». В торжественном мероприятии приняли участие сенаторы от Мариэл, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев и первый заместитель председателя Комитета по обороне и безопасности Сергей Мартынов. Также на открытии присутствовали представители Татарстана, Пензенской, Саратовской, Ульяновской и Самарской областей. На выставке представлены 29 костюмных комплексов. Это результат совместной работы ученых, музейных работников, дизайнеров и ремесленников Приволжского федерального округа. Каждый костюм был создан вручную по музейным образцам традиционной одежды народов многонационального Поволжья. В Мариэл продолжается оснащение лесопожарных станций новой техникой. На это по региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» было направлено почти 39 миллионов рублей. Средства пойдут на приобретение 3 пожарных и 4 грузовых машин, бензопил и воздуходувок. Из резервного фонда республики было выделено более 29 миллионов рублей для укомплектования 8 лесопожарных станций противопожарным оборудованием, снаряжением и инвентарем. На международной выставке «Форуме Россия» на ВДНХ между министерствами природы Мариэл, Чувашии и Минлесхозами Татарстана, Кировской и Нижегородской областей подписано соглашение о сотрудничестве по развитию движения школьных лесничеств. Подписание проходило в рамках Дней экологии на стенде Мариэл. Для посетителей организованы мастер-классы, беседы по охране лесов, квесты, видеоэкскурсии и другие экологические мероприятия. В аэропорту Йошкар-Олы продолжается строительство нового пассажирского терминала площадью 6 тысяч квадратных метров. Это позволит принимать воздушные суда вместимостью до 200 человек, а пассажиропоток в новом здании достигнет пропускной способности 400 человек в час. По информации Минтранса Мариэл, на данный момент основные работы в здании завершены. Ввод терминала в эксплуатацию запланирован на конец ноября. Центральная библиотека имени классика марийской литературы Якова Майорова Шкитана отмечена дипломом Всероссийского конкурса для модельных муниципальных библиотек «Золотая полка-2023». Награда вручена за сохранение и развитие национального колорита при продвижении фондов с использованием традиционных и новейших технологий. Это были новости Республики Мариэл. С ними вас знакомила корреспондент Марийского радио Екатерина Копаева.
Обзор событий недели завершен. Переходим к подробностям. И начнем с темы здоровья. Ведь сегодня, 7 апреля, отмечается Всемирный день здоровья. Его ежегодное проведение вошло в традицию с 1950 года. Тема Дня здоровья нынче – «Мое здоровье – мое право». Информационно-просветительские мероприятия этого дня проводятся для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье в их жизни. Тему продолжит моя коллега Сыктывкара Мария Лапина.
На дворе весна. Время приятное с одной стороны и сложное с другой. Именно в этот переходный период, как правило, обостряются все хронические заболевания. Мы чувствуем себя ослабленными, да и выглядим не слишком свежо. Одна только кожа за зиму подвергается настоящему испытанию. Конечно, существует масса современных средств по уходу и самых разных процедур. Но, как утверждает сыктывкарский косметолог Полина Полещикова, ухаживать за лицом нужно, начиная с кишечника.
Я хотела бы обратить внимание, конечно, на состояние кишечника. Почему? Потому что зимой, я думаю, что многие сейчас согласятся, мы, конечно, наше питание в большей степени углеводистое. Хочется что-то пожирнее, что-то послаще. Да? Мы таким образом заедаем вот нехватку солнечного света, хотим себе больше дать энергии. Поэтому весной наш организм прямо сам требует какой-то травки, да, вот хочется какой-то зелени, овощей, фруктов. Он нам сам подсказывает, что ему необходимо. Если вы сами чувствуете, что у вас появилась какая-то тяжесть, вот есть какие-то неприятные ощущения, при этом изменилось состояние вашей кожи, появились воспалительные высыпания какие-то, какая-то сухость, шелушение, аллергические реакции, какие-то воспалительные процессы, то пересмотрите работу кишечника, вернее, пересмотрите свой подход к кишечнику. Больше зелени, больше фруктов, больше воды. Это, безусловно, очень важно. И, конечно же, витамины. То есть витамины тоже, они должны быть в нашем рационе обязательно. Единственное, что я хочу предостеречь, это ни в коем случае не использовать витамины синтетические в больших дозах. То есть здесь должен быть такой подход. Мне очень нравится этот подход. Называется холистический подход. То есть это тогда, когда мы организм рассматриваем в целом. То есть нет смысла пить, например, что-то только для сосудов, в то время как после зимы страдает весь организм в целом. Поэтому если вы решитесь пить витамины, это должен быть такой комплексный подход, хорошие комплексы, которые будут закрывать практически, ну, все потребности вашего организма. А если говорить о каких-то точечных, ну, очень любят меня женщины спросить: Полина, что бы такого попить-то, да, вообще, что? Ну, конечно, витамин D, да, мы все очень страдаем от нехватки солнца. Также, конечно, порекомендую обязательно пить витамин С, даже не с точки зрения, скажем, повышения иммунитета, а для того, чтобы помочь нашим сосудам. И, наверное, порекомендую еще два жирорастворимых витамина, которые тоже очень нужны. Это коэнзим Q10, это витамин энергии, бодрости и, конечно же, омега-3. Ну, побольше красной рыбки, побольше хороших животных жиров и омегу принимать тоже. Вот это то, что для кожи прям вот будет необходимо весной.
Что ж, напоследок еще раз напомню тему этого года «Мое здоровье – мое право». Заботьтесь о себе и будьте здоровы. Мария Лапина из Сыктывкара специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В эфире объединенный радиожурнал «Семи республик» «Между Волгой и Уралом».
Продолжаем рассказывать о мероприятиях, проводимого в Татарстане «Года научно-технологического развития». В Академии наук Республики Татарстан прошли мероприятия «Итоги и перспективы развития археологической науки в Урало-Поволжье», посвященные десятилетию Института археологии имени Халикова Академии наук Татарстана и 95-летию со дня рождения Альфреда Хасановича Халикова. Результаты десятилетней деятельности Института археологии, перспективы дальнейшего развития археологической науки в Урало-Поволжье участники юбилейных мероприятий увидели и обсудили на международной научной конференции «Девятые халиковские чтения» и научном семинаре «Городская культура тюрко-татарского населения Евразии». История Института археологии имени Халикова Академии наук Татарстана уходит корнями в 1878 год, когда начало свою работу Общество археологии, истории и этнографии при Казанском университете. Позже археологическая группа вошла в состав Института языка, литературы и истории Казанского филиала Академии наук СССР и таким образом войдя в систему научных институтов. Слово Фаязу Шариповичу Худину, археологу, доктору исторических наук, члену-корреспонденту Академии наук Республики Татарстан.
История Института археологии и вообще археологии в Татарстане свершилась при мне, можно сказать. Я уже более 50 лет работаю в археологии, так что я хорошо знаю, как шло у нас изучение археологии городов, поселений и могильников. У нас более 3000 археологических памятников. Из них ведь изучена археологически лишь небольшая часть. Даже исторически известные города, как Сувар, Кашан, Ашель, Керменчук, они плохо пока изучены. Хотя в Керменчуке работали наши елабужские коллеги. Но если взглянуть на будущее, перспективы очень большие. Во-первых, я хочу подчеркнуть, практически до этого времени мы работали только в пределах Татарстана, за пределы выезжали очень редко, а сейчас мы работаем и на Алтае, мы работаем и на Кавказе, не говоря уже о Средней Азии. Среднеазиатские города тоже с нами связаны, потому что Великий Волжский путь является северным ответвлением Великого Шелкового пути. Вот города, которые расположены по Великому Шелковому пути, уже предмет исследования наших археологов. Потом, в последнее время, мы ведь очень большое внимание уделяем археологии Золотой Орды. Раньше она не изучалась, а как изучать Золотую Орду без знания истории археологии Монголии? Ведь Золотая Орда напрямую связана с Монголией, поэтому наши археологи начали копать и на территории Монголии. Вот видите, какой широкий спектр наших исследований. Я хочу подчеркнуть, благодаря, во-первых, Альфреду Хасановичу Халикову, он основатель Казанской археологической школы, а сейчас очень активно работает по всем направлениям наш директор, кстати, мой ученик Айрат Габитович Сидиков, академик уже. Мы благодарны, во-первых, и Альфреду Хасановичу Халикову, который исполняется в этом году, кстати, 95 лет, и, естественно, нашему руководителю. Давайте возьмем последние 20 лет. Во-первых, археология Казани. Совершенно неизученная часть нашей истории, да? В археологии Казани мы очень много работали. Результат. Туристы иностранные, Казань в списке памятников мирового наследия ЮНЕСКО, и пошло-поехало. После Казани у нас аппетит расширился, и Болгар, очень широкие исследования проводились по проекту возрождения в 2010-2015 годах. Болгар тоже включен в список памятников ЮНЕСКО, а потом практически параллельно шли работы в Свияжске. Там прекрасный музей, который, можно сказать, единственный в мире музей археологии дерева. Свияжск тоже в списке памятников. Вот видите, три открытия, они очень значимые для нас. Вообще, для населения Татарстана это гордость не только археологии, но и всего татарского народа.
Мероприятия открылись в день рождения института 1 апреля торжественным заседанием, где выступили государственный советник Республики Татарстан Митимир Шамиев, вице-президент Российской академии наук Николай Макаров, директор Международного института центральноазиатских исследований Эврен Рудбиль, президент Академии наук Татарстана Рифкат Миниханов, исполнительный директор фонда истории Отечества Руслан Гакуев и другие. Открыл заседание Рифкат Миниханов.
Мы присутствуем на торжественном заседании по случаю десятилетия Института археологии имени Халикова, Академии наук Республики Татарстан. Я искренне рад приветствовать вас от имени Президиума, коллектива ученых нашей Академии, от себя лично. Академия наук Республики Татарстан с первых дней создания сильна прежде всего своей социогуманитарной составляющей. В новых внешнеполитических условиях роль общественных наук в сохранении и укреплении традиционных духовно-нравственных, национально-культурных основ российского общества, противодействие экстремизму и терроризму, попыткам фальсификации исторической правды приобретает совершенно новое значение. В этой связи деятельность Академии наук крайне важна для поддержания и укрепления этнокультурного, межнационального и межконфессионального баланса, мира и согласия в регионе и в стране в целом. В настоящее время Академия наук – это одна из на сегодняшний день крупнейших функционирующих многопрофильных научно-образовательных центров, куда входят 12 институтов и центров, 7 отделений и 639 сотрудников. Академия обеспечивает общее взаимодействие научных, образовательных организаций и предприятий в реальном секторе экономики Республики Татарстан, выступает координирующим ядром реализации задач научно-технологического развития. В 2023 году Республика Татарстан стала в России вторым в национальном рейтинге научно-технологического развития. Мы рады тому, что Академия наук становится площадкой для встречи выдающихся ученых, наших коллег-друзей из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Слово предоставляю для выступления директору Института археологии имени Альфреда Хасановича Халикова Академии наук Республики Татарстан Ситдикова Айрат Габитовича. Пожалуйста, Айрат Габитович.
На достижениях великих предшественников опираются и современные исследователи. Многие из них являются учениками Альфреда Хасановича Халикова. Его вклад в сложение коллектива ученых-археологов Татарстана трудно переоценить. Институт археологии Академии наук Республики Татарстан, созданного 1 апреля 2014 года, присвоено имя этого великого ученого. Институт сегодня стал продолжателем научных традиций Альфреда Хасановича Халикова. За 10 лет коллектив института сделал многое в развитии археологии Академии наук Республики Татарстан. Уже в первые годы своей работы была начата подготовка фундаментального семитомного труда по археологии Волго-Урале. Необходимость создания такого труда обосновал еще Альфред Хасанович в 1980-е годы. За 6 лет молодому коллективу института удалось подготовить многотомную монографию и издать ее. В ее написании также приняли участие многие ученые из различных научных центров России и зарубежья. Многие сегодня из них присутствуют в этом зале. Я тоже всем хочу сказать большое спасибо за ту поддержку, которая была оказана ими и за участие в работе подготовки этого издания. Развитие актуальных научных направлений в области археологии неразрывно связано с комплексными исследованиями. На новом этапе в этой области обещают стать междисциплинарные исследования на стыке истории, археологии, антропологии и молекулярной биологии. В фондах института хранится одна из уникальнейших и крупнейших в России коллекций образцов антропологического материала, включающая около 5000 образцов от эпохи каменного века до позднего средневековья. Они получены из раскопок памятника Волго-Уральского региона более за 70 лет работы нашими учеными. Сегодня обсуждается возможность создания на основе объединения научного потенциала историков-археологов Академии наук новой лаборатории по палеогенетике. Она будет ориентирована на решение современных междисциплинарных задач в области палеогенетики во взаимодействии с казанскими и российскими научными центрами. Высокое признание получили работы археологов Академии наук Республики Татарстан и за рубежом. В результате многолетних исследований легли в основу включены расположенных на территории Татарстана 4 объектов историко-культурного наследия, вошедших в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО от Российской Федерации. Сейчас совместно со специалистами Казанского федерального университета, Института археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук продолжается работа по подготовке новых номинационных археологических памятников России в список объектов культурного наследия, в их числе и всемирно известная Денисова пещера в Алтайском крае. Ведется работа по оценке потенциальных возможностей номинирования объектов, связанных с уникальным творением народов России, засеченных линий, объединяющие объекты более 40 субъектов Российской Федерации. Работа осуществляется в рамках проектов Российского исторического общества и Фонда истории Отечества.
Государственный советник Татарстана Минтимер Шаймиев подчеркнул, что с самого начала своего пути Институт археологии опирается на богатую историю археологических исследований на территории республики.
В этом здании мы более 30 лет уже, оказывается, время прошло, создали Академию наук Республики Татарстан. И я должен сказать, что мы долго думали над тем, не рано ли, готовы ли мы, если создадим, сумеем ли ответить. Тем более, еще на таком уровне Академии особо не создавались. Это ведь еще очень ответственно. Это я даже не о себе говорю, а говорю, мы советовались с Мансур Хасановичем, первым заместителем председателя правительства, человеком опытным, большим ученым. Но надо отдать должное, жизнь показывает. Тогда мы сомневались, как молодые ребята, она себя оправдывает.
В мероприятиях участвовали более 300 ведущих археологов, историков, этнологов и представителей других научных областей, представляющих научные школы Татарстана, регионов России и зарубежья, Узбекистана, Кыргызстана, Монголии, Азербайджана, Китая, Казахстана.
Год семьи в России. Время тепла и добра.
Семейная пара медиков из Уфы 30 лет проработала в одной больнице. Врачи Гузель и Ирик Ихсановы живут не только заботами семьи, но и общими профессиональными интересами. Все эти годы они трудятся в одном лечебном учреждении – городской клинической больнице номер 8. Несмотря на загруженный график, они находят время для семейных радостей. Подробности у Алины Зинатулиной.
Портрет любимого коллеги и мужа висит у Гузель Ихсановой в кабинете. И даже как помочь своим пациентам, они обсуждают здесь вместе. Оба врачи. Она заведующая женской консультацией, а ее супруг Ирик – уролог городской клинической больницы номер 8. Пациенты Гузель Ихсановой знают наверняка. Она приложит все силы, чтобы помочь. Ираида – женщина, мечтающая вновь забеременеть. Первого ребенка родила еще 23 года назад, но стать мамой второй раз у нее долгое время не получалось.
Если вы планируете еще и родить, это будет очень, конечно, отрадно, хорошо, и мы вам в этом поможем. Исследуем полностью. И если что-то нужно, поможем, полечим. И вы, надеюсь, все-таки родите здорового малыша.
Ирик и Гузель познакомились еще на первом курсе мединститута. Тогда же влюбились друг в друга с первого взгляда. Потом совместное прохождение ординатуры, и вот они уже врачи. 30 лет рука об руку в профессии. Хотя видятся супруги не так часто, как хотелось бы, даже дома.
Дежурство. Если я работаю дежурантом, то представьте, что примерно 1/3 месяца я не бываю дома. Работа есть работа. Выбрали такую специальность, которая требует, наверное, каких-то жертв еще.
Впрочем, супруга Ирика ко всему относится с пониманием.
Тут полное доверие уж, да. Ревновать к работе, наверное, глупо. Столько лет. Доверие уже полное за столько лет сформировалось. Вот эти 30 лет прошли как один день. Уже смотрю, уже и дети у нас выросли, у нас и дочь работает онкогинекологом.
Супруги Исхановы воспитывают двух дочерей – Алину и Арину. Старшая Алина не просто пошла по стопам родителей, став врачом-онкологом, а даже вышла замуж, как мама, за одногруппника.
Улетали из Москвы, и в аэропорту при всех он не сделал предложение руки и сердца.
Гузель Ихсанова также вспомнила о том, как ее сердце когда-то покорил будущий муж.
Он сумел каким-то образом проникнуть, найти ключи на крышу дома. Это была зима. Расчистил там место, приготовил. Хрустальные фужеры взял в рюкзаке. 3 розы взял. 2 яблока. Все это разложил романтично. Я вообще там чуть в обморок не упала от неожиданности.
Сегодня 90% семьи Ихсановых – медики, говорит Ирик Назипович. Вместе с супругой он мечтает о внуках. А всем своим пациентам они помогают обрести такое же крепкое семейное счастье.
Многоцветие культур и традиций – богатство нашего края.
Предприниматель из столицы Мордовии разработал национальный бренд одежды. По словам создателя, важно, чтобы люди, посетившие регион, увозили с собой частичку Мордовии. О новом для республики проекте рассказывает Ирина Колесникова.
Добрый день! В Мордовии развивают уникальный бренд с национальным колоритом – Тюштян. Проект призван сохранять и развивать традиции и культуру ирзян и макшан. Большую помощь в этом оказывает национальный проект «Малое и среднее предпринимательство». Идея создания национального бренда одежды родилась еще прошлой весной, но воплотить ее полностью удалось только осенью. Предприниматель из Саранска Александр Ширяев вместе со своей командой разработал новый для республики проект. И назван бренд не случайно, в честь главного героя ирзианского и макшанского эпоса Тюшти. Сначала появились футболки и свитшоты, но на этом организаторы проекта останавливаться не собираются. В планах создать линейку зимней и летней одежды, а к ним еще и аксессуары, говорит предприниматель, создатель бренда Тюштян Александр Ширяев.
Помощью, конечно, государственной мы пользуемся на регулярной основе, в частности, от центра «Мой бизнес», и пользуемся и финансовыми, и нефинансовыми мерами поддержки.
Большое внимание уделяется цветам, стилю, форме, образцам и визуальным элементам. Одежда становится яркой, красочной, интересной и индивидуальной. Сразу можно определить и сказать, что этот бренд был создан в Мордовии. А почему бы и нет, считает предприниматель, создатель бренда «Тюштянь» Александр Ширяев.
У нас очень колоритная республика, богатая культура, интересные национальные языки. Все это является вдохновением при создании нашей одежды. Поэтому мы решили создать небольшую коллекцию одежды, которые будут как раз транслировать нашу мордовскую культуру.
К нам приезжает множество туристов. Мы сами путешествуем. У нас много земляков живут за пределами республики Мордовия. И для нас очень важно, чтобы вот эти люди увозили с собой частичку Мордовии.
Цех небольшой, но очень работоспособный, рассказывает Александр Ширяев. Сейчас на фабрике выпускают футболки, свитшоты, рюкзаки. Все вещи выполнены в традиционных народных принтах и с нанесением знаковых фраз на мордовских языках. Термоперенос изображения делают по всем правилам, чтобы изделие прослужило как можно дольше. заходим и видим весь процесс воочию. Бригадир проводит для нас экскурсию по цеху.
Здесь у нас происходит крой изделия футболок и остальных изделий, которые мы отшиваем. В общем, начальная стадия. Мы подходим к прессу. Здесь у нас термоперенос, мы клеим размерники, ну и плюс накатки, которые у нас логотип или там что-то еще.
Отмечу, что в разработке дизайна одежды участвуют не только сотрудники фабрики, но и жители региона. Идеи, которые предлагают команда Тюштин, потом реализуют на практике. Отрадно отметить, что предприятие сотрудничает с Саранским техникумом в сфере услуг и промышленных технологий. Студенты учебного заведения проходят практику на фабрике. В дальнейшем желающие могут продолжить свою дружбу с предприятием уже на постоянной основе. Добавлю, что в 2022 году Александр Ширяев завоевал звание лучшего предпринимателя. Награду от главы Мордовии Артема Сдунова он получил на форуме «Лучшие в своем деле». Ирина Колесникова специально для радиожурнала «Между Волгой и Уралом».
В мире прекрасного. Новости культуры и искусства в радиожурнале «Между Волгой и Уралом».
Доброе утро, уважаемые слушатели журнала «Между Волгой и Уралом». Из Чебоксара Николай Мулянов. Говорим сегодня о театре. Театральной премии «Золотая маска». Нынешний конкурс юбилейный, 30-й, и участники – это театры из 20 городов страны, в их числе и Казани, Чебоксары, Йошкар-Ола. Номинанты – это 56 постановок. Эксперты отобрали их из числа 1116 заявленных. Определены двумя экспертными советами – это драматический театр и театр кукол. Юрий Смышников, член жюри, Воронеж.
Жюри – это команда абсолютных профессионалов, каждый в своем деле. Там есть режиссеры, там есть действующие актеры, там есть литературные обозреватели, там есть критики, там есть историки театра. И не только драматического, но и театра кукол. Поэтому мы можем посмотреть на продукт, если можно так назвать спектакль, абсолютно со всех сторон. Мы все работаем честно, откровенно и непредвзято. То есть мы просто смотрим конкретно с профессиональной точки зрения. Потому что, как нам передал флаг этот Владимир Львович Машков, он сказал, что это действительно миссия очень большая, и мы обязаны сделать это, мы должны прокатиться, это юбилейная, 30-я маска, и формат очень, мне кажется, соответствующий этому. Абсолютно разноплановые спектакли, но здесь мы не отдаем предпочтение какому-либо направлению. Мы смотрим на профессиональную работу актеров, актрис, режиссеров, насколько это точно, правильно сделано, насколько это... С профессиональной точки зрения, начиная от работы света, костюмов и заканчивая работами артистов, собственно, ради которых собираются зрители.
Выездные просмотры спектакля номинантов членами жюри – это нововведение театральной премии и фестивалей – выезжать для просмотра конкурсных работ на места, где созданы сами спектакли. Как отметила заместитель министра культуры Татарстана Юлия Адгамова, театр «Экият» своей постановкой опровергает миф о том, что театр кукол сугубо для детей, и в какой-то момент зритель совершенно забывает о том, что на сцене куклы. Йошкар-Ола на просмотр представила постановку молодого режиссера Степана Пектеева «Гамлет. Машина. Цемент». Заявлен спектакль в 5 номинациях. И Чебоксары. Это был первый визит представителей «Золотой маски» в Чувашскую республику. Команда лучших экспертов в области театрального искусства оценила спектакль «Король Лир» Чувашского государственного театра «Кукол». Откуда идеи, в чем она хороша, как создавался сам спектакль, рассказывает директор театра Елизавета Абрамова.
Конечно, когда понимаешь впервые со стороны Чувашской республики, уже не со стороны театра, а со стороны Чувашской республики, впервые театр, как профессиональный театр, принимает «Золотую маску» жюри, конечно, это очень ответственно, волнительно, безусловно, да? Мы к этому были готовы. Вот это единственное, что хочется сказать. Мы счастливы. Большой комплимент замечательной идеи, которая у нас здесь в стране началась в 21-м году. Это «Пушкинская карта». И когда необходимость создания спектакля для более взрослого зрителя подал нам такую путь, мечту для того, чтобы мы создали такие спектакли, чтобы жанр театра кукол зазвучал, потому что к нашим белочкам, колобкам, телебкам привыкли все, а вот подай-ка взрослую тему так, чтобы можно было подать это по пушкинской карте. Ведь эта идея подстегнула, и слава Богу, что она работает до сих пор. Если раньше мы все театры куклы России очень сложно было выполнить какой-то, для себя поставленный план по пушкинской карте, то сейчас, в течение и первого квартала этого года, мы уже выполнили годовой план по пушкинской карте. Поэтому пушкинская карта – это вот есть такой ресурс, который позволил вдохновить и нас, кукольников, которые в большинстве своем в России работают на детей. Почему вот, видите, оказывается, взрослая история оказалась, может быть, даже еще и счастливее, чем и детская. Потому что она эксклюзивная, потому что она необычная.
То, что постановка театра «Кукол Король Лир» попала в 4 номинации Российской национальной театральной премии «Золотая маска», уже большое достижение. Конечно, мы очень рады и надеемся на успех нашего театра в таком престижном российском конкурсе. Поздравляю оргкомитет и членов жюри национальной премии с юбилейным сезоном и желаю хороших впечатлений в Чувашии, прокомментировала министр культуры Чувашии Светлана Каликова. И слово театроведу Нине Моновой.
Я знакома очень хорошо с Чувашским театром «Кукол», потому что они постоянные участники фестивалей. И они приезжали и показывали у нас на фестивале имени Образцова спектакль «Красавица». И, в принципе, Чувашский театр «Кукол» обладает и славной историей, и творческим потенциалом, и он известен в России. То есть вообще в среде кукольников мы друг друга очень хорошо знаем, потому что это братство, это не пустые слова. И мне кажется, что это замечательно, что мы смотрим спектакли на родной сцене с зрителями города, в котором спектакль возник, потому что это совершенно особая энергетика.
И еще о визите жюри «Золотой маски» в Чебоксары. Это творческие встречи с элементами образовательных интенсивов со специалистами литературной части государственных театров и студентов Института культуры. Постановка «Короля Лира» создана в реализацию федерального проекта «Культура малой родины». Был и спецпоказ спектакля «Король Лир». Члены жюри оценили его по различным категориям. На площадке театра «Кукол» состоялась и творческая встреча с руководителем литературно-драматической части Государственного академического центрального театра «Кукол» имени Образцова Моновой на тему «Технология чудесного» с презентацией специализированного журнала «Театр чудес». В это же время в Чувашском государственном институте культуры и искусств прошла встреча с драматургом, заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, народным писателем Мордовии Александром Ивановичем Пудиным. А темой разговора был «Национальный театр. Язык, история, костюм, характер». Ольга Тургай, Николай Мурянов, Константин Чинакин. Чебоксары.
Вы слушали радиожурнал «Между Волгой и Уралом». Его для вас подготовили журналисты семи республик Чувашии, Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Мариэл, Удмуртии, Коми. Вела программу журналист радио Татарстана Елда Скрепостина, режиссер Рамиль Диатулин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. Мы прощаемся с вами, дорогие слушатели, до следующего воскресенья. Всего вам доброго!